Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше исследование первого соборного послания апостола Иоанна Богослова. И сегодня мы приступаем к последней главе этого послания, которое начинается так. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Если это есть любовь к Богу, чтоб мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки, ибо всякий рожденный от Бога побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Вера, побеждающая мир. Вера в то, что Бог явился во плоть. Вера в то, что Иисус – подлинный Сын Божий. Вот эта вера побеждает мир. Обратим внимание на слова апостола Иоанна. Он здесь, в этом прочитанном отрывке, и дальше, в этой же пятой главе, свидетельствует, что мир лежит во зле, всегда лежал до прихода в мир Христа, будет лежать и лежал тогда, когда пришел Христос, когда жили первые апостолы, и будет лежать во зле до второго пришествия Иисуса Христа. Это некоторая данность, мир, объективная реальность, если хотите. Мир оторван от Бога, мир покорился суете, и до прихода в мир, до второго пришествия Иисуса Христа, он таким и останется. И, собственно, не задача христиан изменить мир. Задача христиан измениться самому и помочь измениться всякому верующему. И вот эта возможность победить мир, не изменить его, а победить его, вот эта возможность, она есть у каждого верующего. Она дается каждому христианину. Она дается каждому с веры, приступающему к таинству крещения человеку. И этим жива Церковь. Этим, тем, что она дает верным своим сынам быть власть и силой, быть чадами Божьими. Дает им власть и силу победить мир. Что значит победить мир? Это значит, что мир лежит во зле. Он весь пронизан злом, но во мне, в самом мне, в человеке, нету этой подверженности злу. Нет надо мною власти этого мира. Он может меня убить и убьет, но он не может меня победить, если только я не отрекаюсь сам добровольно от Христа. Пока я с ним, невозможно одолеть христианина, его невозможно победить. Само убийство человека, само уничтожение верующего человека, это ведь и есть посрамление мира. Он не может его победить, он может его только уничтожить. И уничтожить только в рамках, в плане этого земного бытия. Фактически же освободить его. Когда мы читаем не только жития святых, но вообще древние мартирологи, записи мученических актов, как происходило мучение над христианами, нас это удивляет, нас это поражает. Что бы только ни пытался сделать мир, чтобы увлечь людей, христиан, от их веры, ведь не только казнями, не только пытками, но и другими вещами, соблазнами богатства, довольно сытой жизни, покоем, браком, семьей, соблазняет лукавый дух людей, а христиане остаются непоколебимыми. И иногда до такого доходит, что действительно разные ухищрения, разные пытки нечеловеческие предпринимает мир, а через это только слава и этого мученика, и исповедуемого им Богом возрастает, и власть, мир, как бы отступая, как бы покоряясь, просто усекает голову мечом тому или иному человеку, верному христианину, боясь, как бы вера во Христа не завладела еще большими сердцами, а не именно в смертной казни, причиняемой этому человеку, расписываются в собственном бессилии подчинить этого человека себе. И действительно, вера христианина – это победа над миром. Мир не может подчинить христианина. Но важно в этих словах апостола Иоанна видеть и то, что мир-то ведь всегда был злым, всегда был лукавым, что о победе над миром говорит апостол, стало быть, и тогдашним христианам мир мешал быть христианами, мир раскрывал перед ними заманчивые объятия, мир их соблазнял. Другое дело, что люди, может, были покрепче. Мы посмотрим, что там было на самом деле. Люди были покрепче, и их невозможно было, хотя я сомневаюсь, были и такие, увлечь какие-нибудь соблазнами роскошества, удовольствия или богатства. И тогда мир прибегал к более серьезным попыткам отвратить людей от веры и подчинить их себе. Но так или иначе, в любом случае мир всегда был злым, всегда был в противостоянии верующему человеку и христианству, как вере в воскресение и в посмертную вечную жизнь человека во Христе. Тайна беззакония, антихристианская тайна, она и раньше была, и не вчера возникла. Гонения были от лжебратьев и от властей, и тогда, как и сейчас, они всегда были и всегда будут. В этом плане отношение церкви и мира никогда не изменится. Самое печальное не в этом. Самое печальное, что не мир стал сильнее. Он всегда был одинаковый. Ослабела вера христианская, ослабела наша вера. Мы все более и более уподобляемся тому состоянию, о котором апостол Иаков сказал: «Веруют и трепещут». Мы как бы верим, что Бог есть, и с мукой, с трепетом, со страхом ожидаем последних дней мира, ожидаем конца своей жизни, ожидаем страшного суда над собой. Противоестественное для христианина состояние, но все больше и больше христиан веруют именно так. Они знают, что Бог есть, они веруют, и в самом этой их вере вместо надежды и радости есть некое мучительство, некоторое мучение по отношению к самому себе, потому что понимают они, видят, что не живут по-христиански, жить по-христиански не могут и не хотят, и мучительно страдают от того, что эта жизнь, так вожделенная ими, заканчивается, и, возможно, и мир, вожделенный ими, тоже вскоре закончится, и это все вводит их в трепет, страх и ужас, который надлежит-то вообще-то людям неверующим, а отнюдь не христианинам. Потому что вера подлинная, она в том, что Бог дарует. Дарует не там, не только за гробом и не столько за гробом, Он дарует здесь вечную жизнь. Дарует здесь всю свою силу верующему и все свое бессмертие, как, кстати, написано об этом у Иоанна Богослова. «Сеясь Иисус Христос, верующий в Сына Божий, имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божий имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, чтобы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем, просимое у Него». Как высказал однажды эту мысль один святой отец, подлинная вера верит не в то, что Бог может это исполнить, а в то, что Бог это исполнит. Мы все верим, что Бог может сделать то, что, чего бы мы ни попросили, ведь Он же Бог. Но кто верит в то, что Бог исполнит именно то, что Он просит? Ведь это надо верить не только во всемогущество Божье, надо верить в любовь Божью, любовь ко мне. Вера-то наша действуется любовью к Богу. Для того, чтобы верить, что Бог меня любит, надо иметь хоть какую-то, хотя бы потенциальную возможность, готовность отозваться на эту любовь Божью. Ведь в том-то и дело, что мы верим во всемогущество Бога как люди, как почти рабы, сознающие себя беззащитными в руках грозного, непостижимого, всемогущего, строгого, взыскующего Бога. Нам именно таким Бога и хочется представить лукавым духом. Это они заботятся исказить наше представление о Боге. Мы видим Его как грозного начальника, а не как любящего Отца. А не видим в Нем любящего Отца, потому что мы не любим Его сами, потому что мы не любящие дети. Дети, не любящие своего Отца в семье, в обычной человеческой семье, дети, не любящие своего Отца, тоже ведь всегда представляют Его злым тираном, который только запрещает и требует, а не то, что любит, дает и защищает. Это искажение нашего восприятия Бога. Это мы в силу своей нелюбви к Нему представляем Его хотя и всемогущим, но грозным и строгим. И только любящее сердце, только любящее око мало-помалу учится в Боге видеть именно Отца, именно любовь, всегда простирающие руки ко всякому человеку. Но если бы хоть чуть-чуть, хоть немножечко, совсем немножечко в нашем сердце была любовь к Богу, то, несомненно, она бы реализовала себя в том, чтобы хоть какие-то заповеди человек исполнял. Но исполнял именно не как законнические требования, а именно как просьбу Отца. Именно просьба Отца. И именно потому, как говорит Иоанн Богослов, заповеди Божьи не тяжки, это всего лишь просьба Отца. Любой наш земной Отец ведь ничего же не требует от нас ужасного и бесчеловечного. Он всего лишь просит не делать того, что причиняет нам боль, что причиняет нам горе или горе нашей семье, что приводит нас к потере чести, достоинства, роняет нас в глазах мира или в своих собственных глазах. То есть Отец заботится о нашей жизни, о нашей чести, о нашей душе, потому и просит не делать того-то и того-то. И любящий Сын это понимает, а нелюбящий воспринимает это как тиранство и всем рассказывает, какой у него Отец самодур. Вот наши отношения с Богом очень похожи на земные отношения наших сыновей к их отцам, что действительно люди очень часто воспринимают Бога как существо бесконечно сильное и в этой своей сильной гордыне, накладывающей на человека неисполнимые трудные обязательства, который знает, что человек не может эти обязательства и эти требования выполнить, и за это наказывает человека чрезмерно жестоко. Вот у многих такие представления о Боге. А на самом деле заповеди Божьи не тяжкие. Это всего лишь просьба, даже не требование. Он не требует от нас даже, скажем, поститься. Он не требует от нас стоять в храме 20 часов. Он не требует от нас, ну, скажем, полдня простоять на молитве. Единственное, что Он требует от нас, чтобы мы вели себя достойно и чтобы мы любили ближнего своего, как самого себя, чтобы мы любили Бога, потому что в этом смысл жизни человеческой, в этом Его, если хотите, природа. Мы созданы для того, чтобы любить Бога. И ничего другого мы делать по-настоящему-то и не можем. Другое дело, что любить Бога мы не хотим, но все остальное делать мы не можем. Наша природа к этому не приспособлена, не предназначена. Поэтому чем бы ни занимался человек, и каких бы профессиональных или еще творческих, социальных или семейных успехов он не достигал, он не может насытиться, он не может удовлетвориться, потому что только в Боге наша цель, только в Боге смысл нашей жизни. И пока мы не достигнем этого смысла, ничто не в состоянии нас утешить, успокоить или попросту удовлетворить. Мы ничем иным не удовлетворимся. И порой на вершине самых невероятных успехов человека охватывает такое же невероятное отчаяние, и многие заканчивают жизнь, ощутив ее невыносимую пустоту, потому что человек сознает, что больше он достичь ничего не может, он все достиг. Откуда ж такая пустота? Что еще? Почему такое томление? Потому что прошел человек мимо Бога. И вот эти заповеди, что же они такого особого требуют? Любить Бога и любить ближнего. Вполне естественные, человеческие, замечательные заповеди. Да, порой человек, осознав свою неспособность любить ближнего, потому что мешает этому грех, он несет труды и подвиги. Он может простоять 20 часов в храме, может и 40 часов в храме простоять. Может всю жизнь простоять в храме и не сойдет с мест. Может предать себя на съедение комарам и мошке, как преподобный Никита Переяславский. Может простоять 1000 дней ночей на камне, как преподобный Серафим Саровский. Он много чего может делать. Поднять подвиг юродства, ходить босиком по морозу и многое чего другого. Как сказал преподобный Исаак Сирин, что когда любовь Божья обнимает душу человеческую, то он за каждого грешника готов не только один раз, но и ежечасно, ежеминутно готов быть приносимым в жертву, чтобы только помочь этому ближнему. Но это уже все потом. И Бог не требует этого от человека. Это человек сам от избытка своей любви идет, сам того не сознавая, дорогою Христа, путем креста, путем спасительной грядущего к воскресению, это он сам выбирает этот путь, и никто его туда не обязует идти. Не хочешь – не иди. Но безусловные требования Божьи одни – любовь, любовь и любовь. Весь аскетический путь, описанный в книгах святых отцов, наводящий порой на многих такое уныние и тоску, это всего лишь путь к тому, как стяжать эту любовь. Но главное – и безусловное требование Бога – это любовь. Главный смысл заповеди Божьей – это в жизни не для себя, а для другого человека, для другого. А значит, для того, чтобы жить для другого, надо отречься от себя. Но именно отрекаясь от себя, человек начинает жить божественной жизнью. «Не можешь быть моим учеником, — говорит Христос, — пока не отречешься и не возьмешь крест свой, пока не отречешься, пока не отвергнешь саму душу свою. Но отвергнув, ты же не остаешься с пустотой. Отвергнув себя, человек обретает жизнь. Как говорили святые отцы, отдай кровь и прими дух. Отрекаясь, проходя через отречение, человек обретает подлинную, насыщенную жизнь. Он думает, что умирает, а на самом деле оживает. Он думает, что исчезает, а на самом деле только начинает жить, обретает насыщенность и полноту бытия, насыщенность и полноту подлинной жизни. И именно такие условия жизни через отречение, через подвиг и являются основанием веры. И когда вера человеческая подкреплена хоть каким-то опытом отречения от себя ради другого, ради Бога, ради ближнего, только такая вера, она действительно видит, начинает видеть постепенно в Боге любящего, бесконечно любящего, непостижимо любящего, невместимо любящего Отца. И чем больше в человеке это отречение, чем больше он отрекается от своей страстности и похотливости, от своей любви к мирскому довольству, успеху и покою, тем больше он обретает покоя Божьего, тем больше он обретает счастья Божьего, тем больше он обретает смысла и целостности в Боге, тем более он успокоенный и утешенный, тем более его познание, ощутимое познание о том, как необыкновенно любит всякого человека Бог, потому что Он есть Отец. И вот такая вера побеждает мир. Такая вера несокрушима. Такую веру нельзя разубедить, нельзя разбить какими угодно аргументами. Нельзя не спровергнуть какими угодно ложными чудесами и знамениями, потому что человек опытом, если можно так выразиться, шкуры своей, самим своим нутром жизненным познал в Боге своего Отца. Когда ребенок познал своего Отца, когда он узнал, знает своего Отца и живет осознанно со своим Отцом, разве можно его разубедить в том, что это не его отец? Если он знает отца не по словам других людей, не по рассказам матери, если он знает отца, переживя с ним нечто, получив от него нечто настолько необыкновенное, настолько сильное, настолько превосходящее все то, что дает окружающий мир, неужели после этого человека можно убедить в том, что отец вовсе не отец, что отец вовсе не такой, за кого себя выдает, что и вообще отца-то у него, возможно, и нет. Невозможно убедить человека никакими силами. И вот такая вера действительно сильнее мира, потому что, когда человек обретает такую веру, он становится одно с отцом. Он действительно живет Богом. И что может быть сильнее Бога? Какие такие ухищрения мира сего могут быть сильнее Бога? Не отвлечь его, не подчинить себе, не сломить его веру уже невозможно. И мир не находит ничего лучшего, как просто уничтожить физическое тело этого человека, отправив, разрешив его от уз и отправив его, как говорит об этом апостол Павел, к Богу, где он встретится с возлюбленным и возлюбившим его лицом к лицу. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.